Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Менее чем через месяц 90-летие Российской февральской революции 17 года. В ближайшие несколько недель в который раз уже будет сказано и написано тысячи слов о причинах, ходе, следствиях и уроках февраля 17-го. Собственно, заготовки делаются уже сегодня. Историки освежают и пристраивают в журналы свои юбилейные публикации. Политтехнологи прикидывают, как приближающуюся круглую дату можно использовать для популяризации их клиентов. И продуктивным ли будет сопоставление нынешних персонажей российской политики с действующими лицами тогдашней политической сцены. Спичрайтеры наспех перечитывают, а кто-то делает это впервые. Соответствующие главы из «Красного колеса» Солженицына обдумывают, чтобы такое оттуда цапнуть для цитирования, и какие параллели или противопоставления можно выстроить относительно нынешней российской политреальности. Вряд ли кто, при этом говоря об уроках февраля 17-го, припомнит брошюрку Троцкого «Уроки октября», написанную через 7 лет после 17-го года, и то, чем закончилось это поспешное подведение итогов революции для ее автора. Наверняка в который уже раз припомнит другое, затертое, сказанное Дэн Сяопином по поводу 200-летия Великой Французской революции. Слишком рано, мало времени прошло для того, чтобы делать исторические суждения. В сравнении с французскими двумя веками российские 90 лет меньше половины срока. Но для понимания значения дела не только в сроках, отделяющих нас от события, но и в способах, которыми мы пытаемся эти уроки извлекать. Один из продуктивных, как мне кажется, методов уловить пресловутую разницу во времени – сопоставительный анализ политической терминологии, ее трансформации и реального наполнения тогда и сейчас. Мой сегодняшний собеседник как раз этим и занимается. Профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета Давид Фельдман исследует политическую терминологию власти в ее историко-культурном контексте. Давид Маркович, давайте начнем с лозунгов уже упомянутой мной Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство». Даже по кинохронике 17-го года, которую так любят сейчас крутить по российским телеканалам, наши слушатели могут судить об их тогдашнем распространении в России. Да и все последующие 9 десятилетий этот слоган продолжал свою русскую жизнь и как живое существо трансформировался, менялся, старел, если угодно.
У французов, когда они сформулировали эти лозунги, каждый термин имел более или менее понятное современникам значение. Ну, со свободой подразумевалась отмена жесткого диктата королевской власти, да? Равенство подразумевало снятие сословных ограничений, уравнение в правах всех сословий или, если точнее, ликвидацию сословий как таковых. Братство – это некое пожелание, братство равноправных граждан нового государства. Что касается России, то свобода понималась примерно так же, а вот с равенством было не вполне понятно, потому что значительная часть населения в это время находилась в армии, и понятие равенства подразумевало, что равны все, но никто не мог толком сказать, равен ли солдат офицерам, если да, то в чем это проявляется, соответственно, непонятно и в чем проявляется свобода.
Ну, про братство я уж не буду повторять, поскольку вскоре началась гражданская война, которую стали именовать братоубийственной, и это не только поэтическая метафора, но и во многих случаях трагическая повседневность. Однако я сейчас о другом. О том, во что преобразились эти затертые политические клише и подвязанные к ним пропагандой термины вроде демократии в современной российской жизни.
Здесь как раз этапы очевидные. Наиболее интересный, пожалуй, термин – это демократия. В принципе, термин, который постоянно менял свое значение в истории. Однако приблизительно все понимали его одинаково. Демократия – это возможность каждого гражданина участвовать в управлении государства через своих представителей в исполнительной и законодательной власти. И вот тут-то и началось. В период войны попытка демократизации привела к полному уничтожению механизмов власти. Вот классический пример. Немедленно Временное правительство объявило о роспуске полиции и замене ее традиционно милицией, то есть вооруженным народом. Результат не заставил себя долго ждать. Стало ясно, что с демократией, ну, не получается. И вот характерно, что именно тогда начала отрабатываться новая технология. Попытка сохранить термин «демократия», но как-то его приспособить к нуждам. К примеру, Церетели на первом съезде Советов, Ираклий Церетели, меньшевик, входивший во Временное правительство, говорил об организованной демократии. Вроде бы речь идет о демократии, но прилагательное рядом с ней показывает, что вот тоже да не то. Затем возник такой оборот – революционная демократия. Позже был придуман уже при советской власти термин «социалистическая демократия». Функция здесь понятна. Каждый раз атрибут возле существительного показывал, что есть некая преемственность с прежними значениями, но все несколько иначе. Любопытно, что за все это время толком объяснить, чем же революционная демократия – организованная демократия, социалистическая демократия отличается от демократии как таковой, никто и не делал. И это вполне логично. Нужно было, с одной стороны, людям объяснить, что все идет так, как мечталось многие годы. С другой стороны, объяснить, что есть некая специфика момента, и потому, ну, не совсем так. Но в скором будущем все образуется. Это очень хороший прием, он и в дальнейшем применялся. Вот сейчас у нас появилась суверенная демократия. Такой красивый термин, который показывает, что с одной стороны вроде бы Россия демократическая держава, а с другой стороны, что демократия-то у нас вот не такая, как у всех. Но это не хорошо и не плохо, просто вот она суверенная.
Вернемся к событиям 90-летней давности. Одним из немедленных и очевидных всем результатов февраля 17-го было изменение формы государственного устройства и правления. Царская власть была низвергнута. Революционный лозунг «Долой самодержавие», казалось, тогда был реализован. Сформулированную Временным правительством и Советом задачу установления демократически избранным учредительным собранием новой конституционной формы правления, как мы знаем, решить не удалось. В результате, после нескольких лет смуты, де-факто установилась отнюдь не демократическая форма правления, а диктатура, многие годы функционировавшая как режим личной диктаторской власти. Одно из следствий этого – сохранение в массовом сознании псевдомонархической модели как идеальной или оптимальной для России формы правления. Посмотрите, как много граждан Российской Федерации выражают пожелание, чтобы несравненный Владимир Владимирович Путин правил ими, вопреки Конституции, третий срок и хоть до скончания века. Так что же произошло с февральским лозунгом «Долой самодержавие»?
Начнем, пожалуй, с главного. То, о чем историки не говорят, считая это само собой разумеющимся. И в то же время то, что никак не понимается большинством. Самодержавие – это абсолютная власть. Это соединение исполнительной и законодательной власти в одних руках. И с этой точки зрения в России ничего не менялось. Ничего не менялось. Временное правительство было исполнительной властью, то есть неким коллегиальным руководством. Я не употребляю термин «коллективное», потому что это манипулятивный термин, использовавшийся в советской истории. Не было законодательной власти и не могло быть. Естественно, ее не было при царе, ее не было при Временном правительстве. Временное правительство потому и временное, что оно было создано для организации учредительного собрания – В данном случае те, кто сменили монарха, шли по классическому французскому пути. Но вот именно здесь, в России, механизмы власти были сразу же разрушены. Ведь власть – это не лица, которые получили право управлять, это механизмы управления. Механизмы были практически сразу уничтожены. Прежние, потому что они были прежними, а новые толком создать не успели. Советская власть никогда не была и по определению не могла быть демократической по той единственной причине, что разделение исполнительной и законодательной власти никогда не было. Совет был неким синтезом того и другого. И реальная власть – это власть партийная. Как только рухнула власть парткомов, советы превратились в механизмы власти удельной. Характерно, что даже после создания Думы Россия не стала демократической страной, потому что Верхняя палата Совет Федерации состоял из представителей местной власти. То есть законодательная власть была опять вместе с исполнительной. И анекдотичность русского опыта как раз и состоит в том, что бывший офицер госбезопасности, ставший президентом, разделил власть исполнительную и законодательную, запретив представителям Совета Федерации быть во власти исполнительной. Способствовало ли это демократизации, сказать трудно, потому что и сейчас законодательная власть жестко контролируется. Так что наш опыт – это опыт скорее отрицательный.
В русском опыте соотнесение народа и власти меня более всего впечатляет не нынешний, подогреваемый околокремлевскими идеологами, когда речь заходит о Путине, суррогатный монархизм. Это лишь попытка ответа на взращиваемую ими же всенародную любовь, облекаемая в демократическую упаковку, из-под которой так и просвечивают стигматы советского прошлого. Ведь когда газеты описывают проводимые Владиславом Сурковым и Глебом Павловским параллели между Путиным и Рузвельтом, формулой «Путин – это Рузвельт сегодня» многие еще припоминают многолетний слоган советской пропаганды, с которого «Комсомольская правда», ничтоже сумнявшись, свою формулировку слезала. «Сталин – это Ленин сегодня». Гораздо больше впечатляет меня та легкость, с которой иные идеологи самодержавия, в том числе и высшие государственные и церковные чины весной 17-го, расстались с самодержавной идеей. В конце концов, даже тому, что обер-прокурор Синода Львов с энтузиазмом самолично вытаскивал из Синода для сдачи в музей царское кресло, еще можно найти объяснение. Владимир Николаевич, по свидетельствам современников, был человеком со странностями и кончил писанием статей в журнал «Безбожник». Но вот то, что тысячи священнослужителей, многие годы ежедневно молитвословившие за царскую власть, разом по команде прекратили это и начали вместе с паствой с тем же энтузиазмом возносить моление о благоверном временном правительстве, это производит сильное впечатление и, может быть, отчасти объясняет нынешний обратный кульбит общественных настроений. Вернемся, однако, к обсуждению судьбы политической терминологии февраля 17-го. Одним из главных пунктов программы Временного правительства, отраженным в его декларации в начале марта 17-го, была отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Но это лозунг, программа действий. А вот что произошло с этим тогда и происходило впоследствии?
На уровне Временного правительства это был, на мой взгляд, не только лозунг. Действительно, сословные ограничения были отменены. Но население по большей части заметило другое. Сословные ограничения действительно были унизительны. И особенно унизительны они были для солдат. Они подразумевали ограничения на государственной службе, на прием высшие и средние учебные заведения. Все это, правда, было отменено. Что значит ограничение, как было сказано в декларации Временного правительства от 3 марта 2017 года, вероисповедных и национальных ограничений? По сути, речь шла об одном и том же. Конфессиональные ограничения, предусмотренные для лиц неправославного вероисповедания, ну и в первую очередь, конечно же, для иудеев. Это реально отменили. Но, опять же, мало кто заметил, что это произошло. Что же касается происходящего в армии, то, конечно же, отменили титулование офицеров от вашего благородия до вашего высокопревосходительства. Но одновременно устроили солдатские комитеты, а это окончательно подорвало дисциплину, потому что командир мог отдавать приказы только с согласия солдатского комитета. Примерно то же самое, что характерно, происходило и у нас. То есть поначалу казалось, что отмена всех и всяческих ограничений – это всеобщее участие в процедуре управления. Ну, довольно быстро выяснилось, что материал наш, то есть Россия, бывшая Российская империя, как-то не подготовлена для демократии и восстановилась, ну, по сути, самодержавная монархия. Формально в этой стране все были равны. Реально, конечно, нет. Были очень жесткие ограничения в правах для лиц, которые прежде обладали сословными привилегиями для их детей. Так что какое уж тут равенство. Слово «лишенец», появившееся в 20-е годы, очень точно все это отражает. Что касается национальных ограничений, ну так они были. И особенно ярко это стало после Отечественной войны. Формально, конечно, народы, выселенные Сталином, были не ограничены в правах, то есть представители этих народов, реально они были дискриминированы. Так что, пожалуй, лозунг Временного правительства об отмене всех и всяческих ограничений в правах не был реализован в годы существования Советского государства.
Ну а сейчас?
Сейчас ситуация принципиально иная. Я знаю, скажем, что конфессиональные и этнические ограничения – это уже вопрос личной инициативы администраторов в каждом регионе. Но это их вопрос личной инициативы. Другое дело, что за это их нет возможности преследовать, как в демократических странах. Но это есть. На государственном уровне действительно конфессиональных и этнических ограничений нету. Формально все они сняты.
Если сопоставить уже цитированную мной декларацию Временного правительства и появившееся через несколько дней после нее обращение этого правительства к народу, второй документ – почти полное повторение первого. Кроме одного пункта, я процитирую его. «Правительство верит, что дух высокого патриотизма, проявившийся в борьбе народа со старой властью, окрылит и доблестных солдат наших на поле брани». В политической фразеологии российской власти слово «патриотизм» появляется довольно поздно, и отношение к нему при разных монархах меняется. При Павле, к примеру, да и в годы войны с Наполеоном его не одобряли, очевидно, были связи с якобинством. В правлении Николая I слово стало одобряемым и приравненным к понятию верноподданный. Либералы с середины XIX века воспринимали его негативно, ну и так далее. Что происходит с этим термином к февралю 17-го и позднее?
К началу 20 века понятия патриот и интеллигент были полярны. Интеллигент – тот, кто образован и приемлет либеральные ценности, а патриот – это пьяный лавочник, воинствующий ксенофоб, который, размахивая хоругвью или портретом императора, требует бить жидов и студентов, дабы спасать Россию. С началом Первой мировой ситуация несколько изменилась, и тут была реальная угроза Отечеству, и слово «патриот» уже не имело тогда таких прежних коннотаций. А вот после падения самодержавия, естественно, противники советской власти объявили себя русскими патриотами. Речь шла не о защите монарха. Более того, власть Советов называлась комиссародержавием, подразумевалось, что она тираническая. Речь шла о защите учредительного собрания. И в советской пропаганде термин «патриот» – это ругательство поначалу. Но в защите Отечества ничего ж плохого нету, поэтому большевики вынуждены были использовать это слово, ну, в своих целях. И, естественно, в 20-м году, во время польской войны, Брусилов призвал офицеров-патриотов служить в Красной армии и бороться против внешнего врага Польши. В 20-е годы со словом «патриот» происходили некоторые изменения. Появилось понятие «советский патриотизм». поскольку СССР – родина всех трудящихся, то защита СССР – патриотический долг всех трудящихся. Но, естественно, советская пропаганда была ориентирована на массовость, и, конечно же, постепенно интернациональное подменялось национальным. Откровенно это сделал Сталин. Советский патриотизм стал тождествен русскому патриотизму. Естественно, кампании внедрения патриотизма могли быть эффективными только при наличии врагов. Врагов, естественно, выдумались. Начиналась борьба с низкопоклонством перед Западом, с космополитизмом. К началу 50-х все это приняло уже истероидную форму. И, конечно, тогда для интеллектуалов патриот – слово двойственное, понимаемое. С одной стороны, подразумевались реалии Великой войны, и в патриотизме тут ничего плохого не было. С другой стороны, патриот при отсутствии войны, при отсутствии внешней угрозы, это воинствующий ксенофоб, признающий правомерным и целесообразным все ксенофобские кампании сталинской эпохи, геноцид, ну и так далее. Естественно, здесь и произошло самое забавное. Когда противники советской власти вступили с ней в открытую борьбу, у них слово «патриот» было иронически окрашено. Подразумевалось, что все помнят, кто такие вот эти прежние сталинские советские патриоты. Здесь была большая пропагандистская ошибка, потому что использовать слово «патриот» иронически, высмеивая своих противников, не стоило. Все-таки патриотизм подразумевает защиту Отечества и слишком много ассоциаций наготове. Слово «патриот» и ныне воспринимается двойственно. С одной стороны, все помнят ксенофобские ассоциации, с другой стороны, все помнят и войны, в которых участвовали наши родители, деды и так далее.
О политической терминологии февраля 17-го и ее последующем бытовании я беседовал с профессором РГГУ Давидом Фельдманом. Многого мы обсудить не успели, но это лишь первый выпуск «Разница во времени», посвященный 90-летию февральской революции 1917 года. Над ним работали продюсер Лина Ширяева и ведущий этой программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста русской версии журнала «Ньюсуик» Айдара Бурибаева. Журналист обратился в милицию в ночь на субботу, сообщив, что в вагоне метро на него напала группа неизвестных, выглядевших как скинхеды. В Екатеринбурге этой ночью возник крупный пожар в здании торгово-развлекательного центра «Антей». По предварительным данным, пострадал один человек. Очаг возгорания находился на 8-м этаже 22-этажного здания. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. Об этом сообщила в пятницу Генпрокуратура России. Она утверждает, что в деле нет никакой политики. Роман Абрамович останется на посту губернатора Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба президента России. В декабре прошлого года Абрамович заявил, что обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке. Новым командующим американскими силами в Ираке с сегодняшнего дня стал генерал Дэвид Петреус. Он сменил на этом посту Джорджа Кейси. 15 израильских полицейских и столько же арабов-мусульман получили ранения в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме. Причина беспорядков – строительные работы вблизи мечети Аль-Аксы. Израильские власти заявляют, что угрозы для мечети нет. Президент России Владимир Путин прибыл в Германию с рабочим визитом. Он выступит в Мюнхене на конференции по безопасности и проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. МАГАТЭ заморозило примерно половину своей технической помощи Ирану в рамках режима санкций, введенных против этой страны Советом Безопасности ООН. Еврокомиссия выступила с предложением ввести суровые наказания за экологические преступления.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы поговорим об одной из вечных тем – о коррупции. Со славных суворовских, а то и раньше с петровских времен, в императорской России было общеизвестно, что страшно воровали чиновники военного интенданства, а поставки для армии были чрезвычайно прибыльным бизнесом. Все знали, но от этого ничего не менялось. То ли власть не могла, то ли не очень хотела что-то с этим поделать. Время от времени предпринимала вялые попытки хотя бы выяснить, как на самом деле обстоят дела.
Ну вот, например, в мае 1913 года Николаю II был представлен отчет о сенаторской ревизии учреждений военного ведомства.
Тут следует пояснить, что сенаторская ревизия – это, так сказать, крайняя мера. Более высокой ревизующей инстанции в Российской империи не было, а сенаторские ревизии были нерегулярные и назначались по особо серьезным поводам.
В данном случае поводом послужили обнаруженные злоупотребления.
Обстоятельства, вызвавшие назначение ревизии. При производстве в 1908 году предварительного следствия по делу об одном из чинов московской столичной полиции, свидетель Иосиф Тиль, бывший администратор фирмы «Тиль и компания», поставлявший обмундирование на нижних чинов городской полиции, заявил судебному следователю, что администрация фирмы по поводу исполнявшихся ею казенных подрядов входила в незаконные сделки не только с чинами московской полиции, но и с должностными лицами других ведомств, главным образом интендантского. В подтверждение заявления Тиль представил документы, которые оказались в полном соответствии с документальными же данными, добытыми на произведенных по этому делу обысках в московской и петербургской конторах фирмы.
С фирмой Тиль и компания мы еще встретимся. О сведениях, всплывших таким образом в показаниях Иосифа Тиля, Столыпин в августе 1908 года доложил царю. Была назначена сенаторская ревизия. В январе 1909 года были произведены выемки документов у московских поставщиков военного обмундирования. Нашли много кассовых документов о выплате денежного вознаграждения, причастном к поставкам чинам интендантского ведомства, взяток то есть, и памятных записок с расценками, сколько, в каком учреждении и каким лицам надо платить. Причем, как выяснилось, эти записки соответствовали официальному счетоводству фирм.
Ну вот, смотрите, что получается. Назначили ревизию в августе 2008 года, а доклад Николая II датирован маем 1913-го. Без малого 5 лет ревизия шла. Естественно, что у слушателя может возникнуть вопрос, что это в Российской империи? Все работало с такой скоростью? Или только дела о коррупции? Власть не могла или не хотела действовать более энергично? Что покрывало виновных, или понимали они, что ничего с коррупцией не поделаешь, и мирились с этим как с неизбежным. Все это я хочу обсудить с гостем нашей московской студии, кандидатом исторических наук Василием Борисовичем Кашириным. Итак, как обстояло дело в старорежимной армии с борьбой с коррупцией?
Вооруженные силы России во все времена представляли собой огромный хозяйственный организм, которому, как и всему обществу в целом, были свойственны те или иные проявления коррупции. Все мы помним хрестоматийный образ Петра Великого, избивающего палкой светлейшего князя Меньшикова, попавшегося на поставках гнилого сапожного товара для русской армии. Вопрос заключается в степени и масштабах злоупотреблений, а также в способности руководства эффективно с ними бороться. На протяжении большей части XIX века ситуация в области военного интенданства, быть может, за исключением эпохи наполеоновских войн, действительно была чрезвычайно неблагоприятной. Между прочим, воровали далеко не только одни интенданты, имели место и громадные злоупотребления в корпусе военных инженеров при постройке крепостей, при расходовании фуражных средств командирами кавалерийских полков, при получении так называемых прогонов при командировках. Можно сказать, что к началу 20 века сложилась укоренившаяся традиция мздоимства в интендантстве и презрительного отношения к интендантству в обществе и в армии. Это был порочно замкнутый круг. Интендантство презирали за воровство, и потому порядочные люди не шли служить в интендантство. Я процитирую воспоминания генерала Александра Федоровича Редигера, занимавшего в 1905-1909 годах пост военного министра Российской империи. Он писал: «Состав интендантства был самый отчаянный. Способные люди шли в интендантскую службу лишь в виде исключения, и тогда уже не упускали случая, чтобы вознаградить себя за бесчестие, сопряженное с их службой. И чем способнее они были, тем более ловко они умели обставлять свою деятельность всякими законными масками». Доходило до того, между прочим, что чины всех управлений военного министерства начали просить изменить их форму одежды, дать им новую форму, отличную от формы интендантства. Они все носили одну общую форму с красным воротником, серебряным прибором и черным кантом вокруг воротника и погон. Ту же форму носило все интендантство. Поэтому в народе эта форма была известна как интендантская, а черный кант называли воровским кантом. Это, конечно, был позор. Военный министр посчитал, что форму необходимо изменить. Вообще, военное ведомство стремилось бороться с коррупцией интендантов. Тот же самый Редигер лично сотрудничал с главой этой самой сенаторской ревизии, о которой мы сегодня говорим, Николаем Павловичем Гариным, кстати, бывшим директором департамента полиции.
Давайте вернемся к отчету о сенаторской ревизии. Чем он особенно интересен? Там есть не только перечень историй, кто, что и в каких размерах украл, недопоставил, смухлевал. В этом отчете дан еще и анализ схем того, как все эти дела тогда делались.
Оля, я понимаю, этот вопрос как бы извечно актуальный. Давайте при этом только попробуем, обсуждая прошлое, рассказывая о начале 20 века, попробуем избежать современных жаргонных словечек, ставших уже почти терминами: схемы, откаты и прочее. Это, в конце концов, лишь перевод на современный язык, который людям, понимающим, не надобен. Колоритные примеры тоже лучше пока оставить как бы на потом. Ими нашу современность не перещеголяешь. А вот общие принципы организации воровства – это любопытно и ценителям прошлого, и знатокам, и практикам современности.
В отчете описывалось, какие приемы используются на каждом этапе взаимоотношений чинов интендантского ведомства и частных подрядчиков, осуществлявших поставки. Причем речь не о вооружениях, а о предметах армейского быта – одежда, обувь, продовольствие. Для промышленника получить государственный заказ и в те времена было удачей, тем более армейский, когда речь шла о больших объемах. Разумеется, между поставщиками была острая конкуренция за заказы. Формально существовали торги. Чиновники выбирали того, кто предложит самые выгодные для казны условия. Фактически была масса отработанных лазеек, чтобы, подкупив чиновников, все эти формальности обойти. Сначала поставщик подкупал чинов окружного интендантского управления и получал информацию о том, какие предметы в каком округе будут заготовляться. Получал образцы требуемых вещей, а образцы утверждались военным ведомством. Имея заранее эту информацию, он мог предпринять некоторые шаги, чтобы на торгах выглядеть более привлекательно. Например, заблаговременно закупить сырье, подготовить производственную базу, и тогда он мог объявить, что выполнит заказ быстрее конкурентов. Даже о наличии конкурентов, подкупив чиновника, тоже можно было узнать заранее, иногда прямо по телеграфу.
Чины окружных интендантских управлений, стоящие в центре громадных оборотов товара и капитала, знающие все коммерческие ухищрения контрагентов казны, нередко дающие поставщикам ценные советы, сами спекулирующие на повышении или понижении цен, на сжатии или расширении конкуренции, умеющие, когда нужно, держать в руках целые районы промышленности, почему-то оказываются совершенно лишенными коммерческого соображения, когда этого требует от них закон. Необходимые для определения предположительной стоимости предстоящего заготовления данные подбираются ими нередко так, что не соответствуют действительному положению рынка. Легко и точно узнаваемые любым коммивояжером сведения о количестве товаров, ценах на сырье, о стоимости работы в данном месте, специально командируемые интендантством должностные лица очень часто или совсем не могут добыть, или добывают такого свойства, что они приносят выгоду только подрядчику, а никак не казне. Доверие к этим сведениям, на которых основываются утверждения или неутверждения подрядов иногда колоссальной стоимости, по большей части не имеют и сами должностные лица ведомства.
Ну вот, обратите внимание, здесь становится заметным, что коррумпированные интендантские чиновники и поставщики находились в своеобразном симбиозе. Ситуация взаимовыгодная. С другой стороны, они взаимно стремились друг другом манипулировать. В отчете говорится, что крупные фирмы-поставщики имели буквально своих представителей при центральных учреждениях интендантства, чтобы согласовывать действия местных и центральных учреждений. Иногда удавалось добиться монопольного положения фирмы в округе. Тогда она уже сама начинала диктовать условия поставок, а связи ее в ведомстве были такими, что поставщик мог все от получения конфиденциальных сведений до перемещения должностных лиц.
Но мы остановились на моменте получения преимуществ накануне торгов. Следующим этапом были сами торги. Понятно, что на торгах привилегированные поставщики разными способами отсекали лишних конкурентов. Перед началом торгов узнавали, какие цены предложили конкуренты, и применяли трюк с искусственным занижением цен. Или, например, подкупленные чиновники находили поводы для мелких формальных придирок, и конкурента просто снимали с торгов. Ну а если уж сами чиновники определяли, какие фирмы пригласить на торги, то они, понятно, выбирали только тех, с кем им лично выгодно иметь дело. А прочие на торги просто не попадали.
Тут, впрочем, был один сложный момент. Интендантским чиновникам приходилось отчитываться перед начальством. Они должны были хотя бы изображать, что сделка выгодна для государства, как тогда говорили, для казны. Если сделка, очевидно, невыгодна, надо было каким-то образом это мотивировать. Например, сослаться на срочность заказа, мол, выбрали ту фирму, которая обещала дороже, но быстро. Ревизоры от Сената со смесью меланхолии и ехидства в этом месте отметили, что ссылка на срочность заказа, как правило, оказывается правдивой, поскольку в интендантстве все всегда делается с опозданием, и любой заказ в итоге оказывается срочным.
Свидетельскими показаниями и рядом документов доказано, что хлопоты по проведению дела и заключению контракта обходятся контрагентам казны в 1,5-2% стоимости поставок. Платежи производились в различной форме, или точно в процентном отношении к стоимости получаемого заказа, или в круглых, подходящих приблизительно к этому проценту суммах. Фирмы, имеющие постоянные дела в окружном интендантском управлении, нередко выдают чинам его определенное жалование, приурочив выдачи такового к праздникам. Само собой разумеется, что не остаются неиспользованными и такие меры воздействия, как подарки и угощения, сообразно точно известным поставщикам вкусам и наклонностям нужных должностных лиц.
Готовясь к этой передаче, я бегло проконсультировался со знакомыми экономистами и людьми, имеющими опыт в сфере армейских заказов. Величина расходов на хлопоты в 1,5-2% от стоимости поставки вызвала у них крайнее оживление и реплики типа «райские были времена при проклятом самодержавии». И нынешний откат в разы, а то и десятки раз больше. Это я цитирую. Ну что тут скажешь? Жизнь неуклонно дорожает.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о коррупции в интендантстве русской армии накануне Первой мировой войны. Знаменитый в свое время сюжет. Итак, фирмам-поставщикам вещей для армии было выгодно получить заказ. Чиновникам интендантства получить за это взятку. Но это только первый этап. Затем наступал момент приема интендантством от поставщика заказанных вещей. Тут было несколько ступеней. Во-первых, вещи просто физически доставлялись на склад.
Это не просто физическое перемещение предметов. Именно момент завоза на склад означал срок выполнения заказа. Поэтому часть махинаций на этом этапе была нужна уже и поставщику, если он срывал сроки поставки. Подкупив складских чиновников, можно было получить накладную на товар с неверной датой. Причем склад от склада отличался. В одном можно было получить накладную, вовсе ничего не завезя, а в других — при поставке только части товара.
Особенный простор в махинациях был на больших складах. Там всегда было много товара, и при появлении ревизора складские чиновники могли выдать одну партию за другую, запутать проверяющих с учетом вещей, а учет намеренно велся небрежно и путанно. Если вдруг оказывалось, что кладовые склады совсем пусты и ревизору показать нечего, то составляли подложные документы, что товар был предъявлен, забракован и вывезен со склада. То же самое делали, если поставщик, получив фальшивую накладную, потом так и не завез вовсе товар. Затем вопрос о количестве сданных вещей. При приеме товара, если чиновнику заплатить, он примет почти не считая. Пересчитает тюки, а не количество предметов в них, рулоны ткани, а не их реальную длину. А если не платить, тщательно пересчитает. Отведет неудобную кладовую или откажет вообще в кладовой, и товар выгрузит на дворе. А это значит, он попортится под дождем или просто его растащит.
Но завоз на склад — это, как вы сказали, только первый этап. Давайте дальше.
Следующее — это взятка смотрителю склада, который будет пересчитывать и обмерять принятый товар. При этом он может и ошибиться в цифрах. Вопрос только в том, в чью пользу он ошибется. Может заметить недостачу, может не заметить. В общем, затраты поставщика на денежные подарки складским чиновникам составляли примерно 1.5% стоимости сданного товара. Из них примерно 0.5% получал главный смотритель склада.
Здесь между складскими и поставщиком тоже на самом деле были не только взаимовыгодные отношения, но и возникало много интересных комбинаций. Ведь расплатиться со складскими можно было не только деньгами, но и тем же товаром. И тогда в результате махинаций со счетом товара на складах появлялись излишки вещей сверх зарегистрированного. Их продавали или на сторону, или даже самим поставщикам, которые затем сдавали их второй раз в счет контрактов.
Но мы подошли к следующему этапу отношений поставщика товара с интендантством. Поставленные вещи должны были пройти приемку, проверку качества в специальных ведомственных приемных комиссиях.
Самый крупный накладной расход по поставке контрагент интендантства несет при сдаче вещей в приемных комиссиях. Сдача обходится поставщику, смотря по роду товара, от 3 до 8% его стоимости. Чем однороднее товар по техническим основным своим свойствам, тем проще и определеннее его описание и образцы, тем меньше для приемщика возможности отнестись к приему с несправедливой придирчивостью, тем меньше поставщик за свой товар боится, тем меньше платит он чинам приемной комиссии. Наоборот, прием товара, при выработке которого технически не могут быть устранены условия, препятствующие однородности, дает большой простор усмотрению приемщика. Особенно выгодны для чинов приемных комиссий и невыгодны для поставщиков такие предметы, при освидетельствовании которых должно принимать во внимание различные условные качества, как оттенки цвета, жесткость, мягкость и тому подобные свойства, не поддающиеся иногда точной фиксации не только в описаниях, но и в образцах. Как примеры товаров, условия сдачи которых резко различаются, могут быть указаны обыкновенная некрашенная хлопчатобумажная ткань, сдача которой обходится дешевле других, и сапоги, сдача которых стоит поставщику особенно дорого. Само собой разумеется, что нормы вознаграждения чинов приемных комиссий склонны повышаться в тех случаях, когда товар сдается заведомо сомнительного качества.
Вот это очень важный момент. Как отмечалось в том же докладе сенатской ревизии, вполне качественного товара у поставщиков почти никогда не бывало. Кроме того, в пределах одной поставки разные партии вещей были разными по качеству, а из партии товара брали как бы наугад образцы для технической экспертизы.
Образцы поступают в распоряжение техника для лабораторного исследования. Исследование ведется единолично, и благодаря этому возможность злоупотребления настает в этот момент сдачи полнейшая. Испытание наилучшего образца может дать при помощи различных дозволительных и недозволительных технических приемов отрицательный характер. Случайно попавшийся на образец недоброкачественный предмет может быть показан по журналу безупречным. Войсковые части, претерпевшиеся к низкому качеству удовольствия и на опыте познавшие безуспешность бумажных протестов, не склонны к браковке получаемых вещей, еще менее склонны к опротестованию забракованных партий поставщики. Особо следует отметить прием вещей, уже прошедших раз через приемную комиссию и вещевые склады в войсковые части и проданных нижними чинами на рынок. Только благодаря приемным комиссиям, не обращавшим должного внимания на внешность вещей с уничтоженными или замазанными клеймами, могли существовать специалисты-скупщики солдатских вещей для перепродажи затем поставщикам и сдачи, как новых, в интендантство.
Вот это момент, который хочется обсудить с нашим гостем, кандидатом исторических наук Василием Кашириным. А что военные, не интенданты, а те, кто служил в строевых частях и получал бракованные вещи, сапоги там, почти непригодные для носки, дурно скроенное обмундирование и так далее, они что, действительно были так уж беззащитны перед интендантской недобросовестностью? Вот только что из отчета мы видели, а они все это продавали на рынок. Как реально на состояние армии сказывалось воровство или, скажем так, корыстный симбиоз интендантских чиновников и поставщиков?
Действительно, можно сказать, что строевая часть вооруженных сил, то есть, собственно, армия, больше всех страдала от злоупотребления интендантства. Однако в интересующий нас период были и определенные положительные сдвиги, которые, однако, общество предпочитало не замечать. К примеру, никто не обратил внимания на то, что проигранная русской армией русско-японская война стала первой в нашей истории войной, в которой действующая армия не имела никаких претензий к интендантству. Однако потом, в условиях проигранной войны, начавшейся революционные смуты, имели место новые хищения, и главный интендант Ростковский был вынужден уйти в отставку, во многом под давлением критики со стороны прессы. Между прочим, кто-то говорил военному министру Редигеру, что из сумм, ассигнуемых на интендантские заготовки, 8% прилипают к рукам. Передавая об этом тому самому Ростковскому, Редигер говорил ему, что если бы им вдвоем удалось плодотворно вместе работать лет 10 над искоренением этого зла, то он был бы рад, если бы эту цифру удалось уменьшить с 8% до 6%. Каковы же были практические итоги ревизии сенатора Гарина? Редигер вспоминал: «Ревизия Гарина действительно обнаружила массу хищений, за которые несколько десятков лиц были преданы суду и осуждены. Затем она дала удовлетворение общественному негодованию. Но, конечно, она не могла исправить интендантство. Взяточники не перестали брать взятки, а лишь брали их осторожнее и, ввиду большего риска, в большем размере. Улучшение же состава интендантства надо было добиваться иными путями. Я думал подойти к нему, обеспечив интендантству определенный источник пополнения из строевых офицеров, которые окажутся малопригодными для строя, и обязав молодых интендантов начинать службу при войсках. Достигнуть существенных результатов я, однако, не рассчитывал, так как соблазн был слишком велик, и современное общество, если и возмущалось хищениями, то довольно лицемерно, так как масса членов этого же общества, при удобном случае, были рады попользоваться казенными и общественными суммами, и то же общество вообще не отворачивалось от тех своих сочленов, которые успевали попользоваться, не попадая на скамью подсудимых.
Как пример убыточного заготовления распоряжением главного интендантского управления может быть указан заказ фирме «Тиль и компания» в 1905 году кожевенно-амуничных вещей на сумму свыше 700 тысяч рублей. Инициатива в данном случае была проявлена самой фирмой, которая предложила главному интенданту поставить подлежавшую нормальному заготовлению через окружные интендантства кожаную амуницию вне торга при условии немедленного заказа ввиду отсутствия текущих работ на заводе и притом по ценам чрезвычайно по сравнению с ценами мирного времени высоким.
Это 1905 год, еще идет русско-японская война и страна охвачена революционными волнениями.
В докладе военному совету, составленном по этому поводу, указано было, что домогательство фирмы о немедленном предоставлении ей работ заслуживает уважения, а предложенные ею цены должны быть сочтены выгодными, так как стоимость сырья имеет тенденцию к повышению и ожидать более дешевых цен на предстоящих торгах нельзя. Желаемый заказ фирме был предоставлен, а оставшееся незаподряженным количество вещей предъявлено было к торгам при военно-окружных советах. На торгах те же вещи прошли прошли по ценам значительно меньшим, чем получила фирма «Тиль», и последняя сейчас же после торгов просила главного интенданта переуступить ей разобранные конкурентами вещи, предлагая значительное понижение из торговых цен. Градация цен этого заготовления была такова. Указывается лишь цена патронных сумок, которых заготовлялось наибольшее количество. Фирма «Тиль» вне торга получила заказ по 87 копеек за сумку. На торгах сумки были разобраны по 80 приблизительно копеек. А после торгов фирма «Тиль» заявила желание взять дополнительный подряд по 67 копеек, разъясняя таким образом главному управлению с полной откровенностью, что получила уже с него по 20 копеек лишку за каждую сумку. Всего потеряла казна убытка на заказанных фирме сумках около 100 тысяч рублей.
100 тысяч рублей тогдашние – это не то, что нынешние, это очень серьезные деньги. Тема воровства, в том числе армейских поставок в императорской России, была, как я уже отмечал, актуальной всегда, но к началу Первой мировой войны и с началом ее она выдвинулась в самое обсуждаемое, поэтому мы продолжим разговор об армейской коррупции в нашей следующей передаче. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал кандидат исторических наук Василий Каширин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Лина Ширяева и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.